Валентин.
Мы есть предложение начать сразу с вопросов.
А можно я сначала вопрос задам? Вы сами-то верите, что вы почти на самом юге Африки?
С трудом, да.
А знаете, что территория Намибии равняется территории Украины и Белоруссии вместе взятых? А плотность населения почти такая же, как в Монголии. Вот. Ну ладно, давайте.
Видно, что вы подготовились.
Ну, конечно, я готовлюсь. А что вы думаете? Как же?
Мы тоже чуть-чуть готовились. Поэтому понятно, что у нашей страны есть уже некоторая история отношений с африканскими государствами, но раньше часто речь шла, в том числе, о безвозмездной какой-то помощи. Как вы сейчас формулируете политику России на этом направлении? Насколько выгодны контакты? Ну, естественно, очень интересно ваше впечатление первое вот, с самого континента. Спасибо.
Спасибо. Значит, политика наша здесь будет очень дружественной, в то же время прагматичной. Я напомню, что Российская Федерация, как и правопредшественник Российской Федерации Советский Союз, всегда занимал очень дружественную позицию по отношению к африканским государствам, помогал в становлении их независимости, в борьбе за создание собственных государств. При этом мы еще и не имеем той тяжелой, мрачной истории, колониальной истории, которую имеют многие государства Европы. У нас этого эпизода нет. И я думаю, что это тоже определенным образом формирует отношение к нашей стране. Действительно, за последние годы произошло некоторое изменение векторов развития. Наша внешняя политика формировалась, ну, в 90-е годы мы не так много внимания уделяли отдаленным достаточно континентам, таким как Африка, Латинская Америка. Но сейчас мы просто обязаны это делать. Это наши близкие по духу соседи. Это страны, которым мы действительно помогали. И которые, с одной стороны, развиваются очень бурно, а с другой стороны, у которых очень много проблем. Недаром в ходе саммитов восьмерки, так сказать, в продвинутом варианте, двадцатки, на других площадках, тема Африки звучит всегда, как тема, которая требует быстрой и адекватной реакции мирового сообщества и отдельных стран. Здесь есть и программы помощи, и другие проекты. Что же касается моего текущего визита, который еще не закончился на африканский континент, то, на мой взгляд, он сочетает в себе и такие исторические нотки, и вполне прагматическую повестку дня. Потому что какое государство мы не посещали, у нас везде есть своя позитивная и коммерческая программа. Я сейчас не буду специально называть даже страны, потому что репортажи об этом были, но скажу, что крупные компании российские, которые заинтересованы в развитии инвестиций, которые хотели бы заниматься бизнесом, они уже присутствуют на африканском континенте. Посмотрите, наши такие крупные игроки, и государственные, и частные здесь уже есть. Это и «Газпром», и «Алроса», и «Новатек», и ряд других компаний, которые сегодня участвуют в создании производств на африканском континенте, которые приобрели или заводы, или месторождения. И, конечно, это не благотворительная деятельность. Это именно развитие бизнеса, который должен приносить прибыль, но в то же время который является выгодным для наших африканских партнеров. И я считаю, что такие проекты должны умножаться. Не будем лукавить, интерес к Африке сейчас большой. Основные международные игроки здесь активно представлены. Очень много делает Китайская Народная Республика. Активно работают Соединенные Штаты Америки. Евросоюз. Нам еще хуже. Мы тоже должны этим заниматься. Тем более, что у нас здесь много проверенных, близких нам друзей, которым мы действительно помогали. И которые готовы сейчас с нами уже развивать отношения не на основе вот такой сугубо благотворительной повестки дня, а на взаимовыгодных началах. И мы обязательно этим будем заниматься. Ну, а что касается моих личных впечатлений, то, конечно, они довольно такие серьезные, мощные, можно считать, потому как я первый раз в Африке. И, конечно, этот континент не может не поражать ни своими размерами, ни разнообразием климата, культур, традиций. Вот мы проехали от Египта, севера Африки, Ближнего Востока до южного окончания континента. То есть уже в южном полушарии, находясь в Намибии. То есть мы пересекли экватор, переместились из жаркого лета в холодную по местным меркам зиму, всего плюс 20 градусов, а ночью, просто страшно сказать, до нуля падает температура. Я думаю, что многие присутствующие здесь просто к этому оказались неподготовленными. Как, кстати, и я смотрю, значит, нужно в пиджаке выходить, а там 0 градусов, в общем, прохладно. Вот. Но это, конечно, показывает, какие уникальные возможности создает Африка. А с другой стороны, понимаешь, какое здесь количество проблем. Посмотрите, на самом деле, вот эти цифры, которые мы обычно по голоду приводим, и которые, может быть, даже к ним кто-то привык, но они чудовищные, они тяжелейшие, когда там каждые 5 секунд умирает от голода ребенок, когда огромное количество заболеваний, самых разных, инфекционных, с которыми очень трудно бороться. И Африка ждет нашей поддержки. Здесь живет очень много людей, которые тоже имеют право на нормальную человеческую жизнь. И цивилизованная часть, как ее принято было называть, человечество, обязана свои долги Африке отдать. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Но не в форме примитивной помощи, потому что она тоже нужна, а в форме именно развития самых разных институтов, создания самых разных компаний. Вот если это удастся, то Африка станет одним из наиболее активно, бурно развивающихся континентов. Здесь тогда прекратятся междоусобные столкновения, будет разрешен ряд конфликтов, и развитие войдет в спокойную полосу. Мы на это очень рассчитываем.
Мария Колесникова, агентство Bloomberg. В продолжение вопроса по Африке. Ваша поездка по Африке, ваше выступление в Каире, так получилось, совпали вот 3 недели после выступления президента США Барака Обамы, которое имело большой резонанс в каирского. После саммита Большой Восьмерки Барак Обама снова едет в Африку. Вот означает ли ваша поездка, что Россия настроена серьезно конкурировать с Соединенными Штатами за влияние на африканском континенте, за ресурсы континента? И не опоздали ли мы с возвращением в Африку? Какие у нас могут быть преимущества в конкуренции с Соединенными Штатами и с Китаем?
Ну, насчет того, опоздали или нет, я могу сказать откровенно, чуть не опоздали. Нужно было раньше начинать работу с нашими африканскими партнерами, тем более с многими из них у нас связи не прерывались, и действительно они насчитывают десятилетия развития отношений, дружбы, это и межгосударственные отношения. Вот вчера у нас мы были в Нигерии, 50 лет практически дипломатические отношения существуют. В Намибии здесь 40 лет мы поддерживаем отношения с ведущей политической силой, которая боролась за независимость Намибии, я имею в виду СВАПа. Насчет конкуренции. Я не думаю, что должна быть конкуренция между государствами, это не очень правильный термин, но то, что должна быть конкуренция между компаниями, это совершенно очевидно. Конкуренция – это мотор человеческого прогресса. Тот, кто предлагает лучшие условия, в том числе экономические, конечно, условия, на тендерах, тот побеждает. При этом мы, конечно, без ревности смотрим за тем, как в Африке бывают наши партнеры. Но в то же время мы, конечно, хотели бы и свои интересы здесь проводить. Мы хотели бы продвигать российские компании. Это нормально для любого государства. Вот. А то, что такое сейчас повышенное внимание, ну, наверное, это хорошо. Это в целом поможет Африке. И поэтому то, что и президент Соединенных Штатов Америки несколько раз здесь бывает, это, мне кажется, на пользу самой Африки. Но еще раз подчеркиваю, мы бы хотели, чтобы на африканском рынке была весьма весомая доля российских компаний. У нас для этого есть и исторические предпосылки, и все экономические условия.
Телеканал «Россия». У меня короткий вопрос, больше об эмоциях. Вот и вы, и мы видели много самых разных церемоний встреч, но как вам сегодняшняя церемония? Вот все вот эти танцы?
Ну, почти готов был присоединиться, но все-таки ощущение того, что это государственный визит, не позволило мне это сделать. Я спросил у президента Намибии, можно ли танцевать. Он говорит, можно. Но как-то сам он не стал этого делать, поэтому я тоже не решился так поступить. Хотя танцевали они очень зажигательно. Но это, с одной стороны, национальный характер. Для нас, может быть, это частичная экзотика. С другой стороны, в общем, это показывает многообразие культур. Даже в относительно небольшой стране по населению, каково является Намибия, очень много разных народностей, разных племен. И у них разная весьма, кстати, может быть, даже и такая самостоятельная культура. Посмотрите, вот мы по Африке едем, здесь и различные виды культур, разные веры, различный уклад жизни, различные привычки, и все на территории одного континента. Африка очень разнообразна. И, кстати, может быть, это основной вывод, который можно сделать, когда ты первый раз бываешь здесь. Потому что в нашем восприятии Африки, которая, там, скажем, детскими писателями когда-то была создана, известными, «Не ходите, дети, в Африку гулять». Значит, Африка, она такая одинаковая, а она очень разная. И местами очень богатая, местами чудовищно бедная. Очень разный климат. Да и люди очень разные. И в то же время есть и африканское самосознание, чувство такой идентификации себя как жителя африканского континента. Это, мне кажется, на пользу.
Михаил Петров, агентство «Тартас». Дмитрий Анатольевич, недавно появились сообщения о том, что Киргизия и США договорились об использовании базы МАНАС. Как бы вы могли прокомментировать эту договоренность? Какие вы видите в этом перспективы?
Ну, вы знаете, это, конечно, решение, это соглашение, это суверенное право Киргизии. В то же время не могу не сказать о том, что некоторое время назад президент Киргизии приезжал в Российскую Федерацию, мы с ним встречались перед ШОС и обсуждали с ним вопросы совместной работы на антитеррористическом направлении. В том числе вопросы помощи транзиту грузов. Нас об этом американские партнеры просят. Мы сами для себя решение приняли давно, мы им помогаем. Другие страны Центральной Азии помогают. И киргизы готовы это делать. Пожалуйста, мне кажется, это будет только на пользу общему делу, общей борьбе против терроризма. Другой вопрос, что, насколько я понял, смысл тех решений, которые принимался президентом Киргизии, киргизским парламентом, в них речь шла о том, что военная база, которая была там, ввиду разных причин, прекращает свою работу. А новая деятельность, которая будет осуществляться по обеспечению транзита, будет происходить на других началах. Без использования всякого рода иммунитетов, свойственных для военных, без присутствия большого количества военнослужащих, в основном за счет гражданского персонала. То есть это будет практически такая же деятельность, которую мы ведем, тоже способствуя вот этому самому транзиту для обеспечения антитеррористической борьбы. Вот я это таким образом понимаю.
Дмитрий Анатольевич, в развитии вашего заявления, которое вы сделали в Гааге, где вы говорили о том, что мы готовы пойти на существенные сокращения и носителей, и боезарядов стратегических, скажите, пожалуйста, как вам представляется, какой может быть максимальный предел, на который может пойти Россия в этих сокращениях? И второй вопрос. Россия увязывает проблемы про СНВ жестко между собой, американцы уже отвергли такую увязку. Как вы полагаете, можно будет в вашей встрече найти какой-то компромисс в этом вопросе? Спасибо.
Спасибо. Маленькая корректировка. Мы об этом говорили не в Гааге, а в Амстердаме. Хотя это, конечно, близкие города, но, как вы, наверное, хорошо знаете, совсем не одно и то же. Вот, это первое. Второе, возвращаясь к концу вашего вопроса, пока никто никаких дверей для себя не закрыл, и несмотря на то, что мое заявление было мной уже сделано, а также была опубликована его чуть более расширенная версия, значит, мы продолжаем разговор на эти темы с американскими партнерами в преддверии визита моего коллеги Барака Обамы, в том числе и об увязке вопросов противоракетной обороны и ограничения стратегических наступательных вооружений. Что же касается предельных величин, то эта тема договорная. Но для того, чтобы наши коллеги понимали, о чем идет речь, и чтобы вы знали, значит, о чем мы сейчас разговариваем, я специально там вот эти параметры обозначил. Значит, по боезарядам это меньше, чем предусмотрено соответствующим московским договором, а по носителям мы готовы осуществить довольно такое решительное, большое сокращение, в разы, что называется. Но это переговорный вопрос, поэтому я не считаю правильным сейчас погружаться в него больше. Но и того, что я сказал, в общем, достаточно для того, чтобы при помощи карандаша и бумаги посчитать, о каких цифрах идет речь, это уже все аналитики сделали.
Пожалуйста.
Да, хочу тоже вернуться на родину. Ситуацию в Ингушетии. В последнее время там произошли вообще в регионе ряд трагических событий. Какую вы видите роль соседних республик в стабилизации ситуации в Ингушетии и в регионе в целом? И как вы вообще считаете, будет развиваться там обстановка?
Вы знаете, то, что произошло в Ингушетии, в том числе и ранение президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, это, конечно, продолжение той террористической деятельности, которую ведут остатки бандформирований, частично спонсируемые из-за рубежа. Как бы, может быть, рутинно это не звучало, но это так. Значит, и, конечно, основная линия по этому вопросу, она остается неизменной. Я ее, кстати, сформулировал, когда посещал Дагестан. Надо их уничтожать. Без всякого сожаления. Но эта борьба должна вестись при помощи различных средств. И, конечно, в успехе такого рода работы заинтересована вся наша страна. И в особенности те республики, которые находятся вот в этой достаточно еще проблемной зоне. Это и Ингушетия, и Чеченская республика, и Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия. Все кавказские республики. Поэтому и нужно сплотиться для того, чтобы эту заразу окончательно вытравить. Ну, и я считаю, что сейчас как раз такого рода операции ведутся. Ведь почему, на мой взгляд, эти бандиты совершили теракт в отношении Евкурова? Потому что он реально взялся за дело. Начал выстраивать отношения внутри республики с элитами. С оппозицией вступил в разговор, но с умеренной, конечно. С нормальной оппозицией, а не с отморозками. Начал проводить совместные операции вместе со своим соседом, с Чеченской республикой, вместе с Рамзаном Кадыровым. И эти операции были весьма успешными. Я сейчас не буду перечислять, что было сделано и какое количество бандитов положили, но это серьезные цифры, они известны. Вот, поэтому я считаю, что здесь нужно работу продолжать, заниматься этим так же жестко и как в последнее время это делалось, эффективно. Вот. Но в то же время извлекать и уроки, в том числе из того, что произошло. И вокруг посмотреть, что происходит. Вот. Поэтому эта работа будет продолжена, и это задача для всей страны и для, естественно, отдельных регионов Кавказа, в частности.
Дмитрий Анатольевич, многие ждут от вас новых антикоррупционных инициатив. Вот справедливы ли эти ожидания и что за ними стоит? Чего нам ожидать?
Ну, я, конечно, не буду перечислять всего того, что было сделано, как не буду анонсировать и многие вещи оперативного характера, которые, наверное, неправильно анонсировать, потому что борьба с коррупцией – это вообще борьба с преступностью, если так разобраться. Это ж не просто зачистка отдельных, не справившихся со своими обязанностями чиновников, госслужащих, которые берут взятки. Но это вообще борьба с преступлениями. Коррупция – опасное преступление. И об этом нужно прежде всего думать. Но если говорить о текущих планах, то действительно есть там несколько идей, которые мы должны довести до конца, имея в виду тот антикоррупционный пакет, который был мною подготовлен и принят в течение прошлого и этого года. В частности, сейчас готовится проект нормативного акта, указа президента, который должен быть посвящен проверке тех данных, которые предоставляются государственными служащими, в налоговые органы, в которых сообщается информация об их доходах, имуществе, транспорте, ну, в общем, по всем декларируемым позициям. Но мы же это придумали не ради того, чтобы люди отчитались и, так сказать, продолжали делать то, что до этого делали. Тем более мы с вами понимаем, народ у нас остроумный, хитрый, всегда есть возможность чего-то куда-то спрятать. Поэтому по таким декларациям должна идти проверка, ну, как минимум выборочная, чтобы сопоставить, что реально человек имеет, а что он задекларировал. Вот. Я считаю, это важной работой, но это должно делаться в строго правовых рамках, без ущемления прав человека. Хотел бы отметить, что Чиновники тоже люди, и они обладают всеми правами, предусмотренными Конституцией. Но делаться эффективно и показательно. Вот этим надо заняться. Но это одно из направлений работы. Будут и другие.
Возвращаясь в Африку, можно задать вопрос следующего характера? Говоря о транссахарском газопроводе, вчера представитель «Газпрома» сказал, что они будут строить первую магистральную трубу. И была произнесена такая фраза: «Кто сидит на задвижке, тот и король». Вот вы не могли бы прокомментировать, может быть, планы России по... Если у России планы, может быть, контролировать поставки газа в Европу из Нигерии, и нет ли опасности, что какие-то украинские варианты будут принесены в Африку?
Хороший вопрос. Знаете, насчет вот этой фразы, ну, наверное, любая фраза имеет право на существование, но, на мой взгляд, она не вполне корректная, потому что даже опыт последнего времени нашего общения с Украиной показывает, что тот, кто контролирует задвижку, еще далеко не все контролирует. Есть обязательства, есть международная репутация, есть, наконец, деньги, которые или присутствуют, или их не платят. Вот, поэтому это слишком такой однобокий, я бы даже сказал, примитивный посыл. Но если говорить о крупных проектах, в том числе и о транссахарском газопроводе, это интересная тема и для Российской Федерации. Почему она интересная? Не потому, что мы хотим там какие-то вентили крутить и, так сказать, управлять ситуацией. У нас своих дел достаточно в стране, а в Африке своя специфика. Мы очень уважаем тот суверенитет, которого добились государства в Африке. Мы всячески этому способствовали, поэтому они сами разберутся без нас. Мы им готовы помогать вот в ООН при реформировании самой Организации Объединенных Наций. И на двусторонней, естественно, по двустороннему направлению. Но эта тема российская, потому что мы самая крупная газовая страна. У нас самая протяженная составляющая газопроводов. У нас самые длинные трубы. У нас самый большой опыт по созданию газопроводов, по их эксплуатации. Поэтому то, что мы предлагаем свои услуги, это не способ политического доминирования, а это business as usual. И я думаю, что мы так и дальше будем поступать, и не только в Африке. Для нас это знакомая и очень интересная тема. Спасибо. Я вам желаю хорошо отдохнуть, значит, только не простудитесь, быстро холодает. И к зверям относитесь внимательно. Счастливо.